Дорогие братья, мне очень приятно представить вам доктора Кайзера, хотя это имя говорит само за себе, и в представлении он, пожалуй, не нуждается. Кое-какая информация, я заранее скажу, о нашем лекторе уже есть в ваших учебных конспектах, но не лишним будет повторить основные факты. Он получил две степени бакалавра в колледже Уитон, затем степень магистра и доктор наук в университете Брандейс. Он специализируется на исследованиях в области Ветхого Завета, еврейского языка и других древних языков. И он также преподавал в колледже Уитон, в семинарии Гордон Конвелл и в евангельской семинарии Тринити. Доктор Кайзер является автором более чем 300 научных статей. Первая его статья была опубликована в 1965 году. Вот некоторые из нас здесь присутствующих еще тогда не родились. Он также написал 45 книг, монографий, многие из которых были переведены на разные языки. На русский, китайский, финский, корейский, индонезийский, испанский, португальский, румынский и тайский. Он также был президентом занимал высокие посты в двух очень известных евангельских семинариях. В частности, он был президентом семинарии Гордон Конвелл и вице-президентом и академическим деканом другой очень известной евангельской семинарии, это евангельской семинарии Тринити. Ну и также некоторые факты о его личной жизни, о его семье, которые, я думаю, интересно вам будет услышать. Он живет в городе Cedar Grove в штате Висконсин, США. Он женат с 1957 года. Жену его зовут Маргарет. У них четверо детей. Крису 52 года, Брайану 50, Кэтлин 46 и Джонатану 43. Обычно, когда говорят, перечисляют детей, возраст детей, то чаще слышишь вот 5, там, 6, 12 лет. Здесь уже 50, там, 52. Ну вот уже доктор Кайзер в возрасте оставил после себя уже взрослое поколение. Сейчас он был рукоположен Свободной Евангельской Церковью Америки на пасторское служение. Сейчас он посещает Евангельскую Свободную Церковь города Шебойган, штат Висконсин. В настоящее время является почетным президентом семинарии Гордон Конвелл. Из его личных интересов и хобби он отмечает садоводство. Я думаю, что вы сможете его на перерыве расспросить поподробнее, какие именно он растения выращивает. И еще один интересный факт. Его мать родилась недалеко от Киева, родилась под Киевом, и родители привезли ее в Америку, когда она была еще маленьким ребенком. Так что у него есть какие-то славянские корни, русско-украинские.
Well, it's a delight to welcome you in the name of our Lord Jesus.
Я очень рад приветствовать вас во имя Господа Иисуса Христа.
We're looking forward to these 4 days of teaching on the prophets Elijah and Elisha.
Нас ожидают 4 дня, и этот 4-дневный семинар будет посвящен жизни пророков Илии и Елисея.
They've asked me to say a few more words beyond all the nice words that you just heard.
Меня попросили еще немножечко поподробнее рассказать о себе.
99 years ago, my mother left outside of Kiev as a baby in arms to go to America.
99 лет назад моя мама, будучи еще младенцем, покинула Киев и переехала в Америку.
The village is about 3 hours west-southwest, I understand, from Kiev, a town called Sudiman.
Она родилась в деревне, которая находится примерно в 3 часах пути к юго-западу от Киева. И деревня называется...
Судиман, S-O-D-I-M-O-N-T.
Содиман, кажется, или что-то такое. Может быть, кто-то знает, слышал?
My brother, who teaches Russian language and Russian history, has gone to try to research that.
Мой брат, который изучал русский язык и русскую историю, он пытался отыскать корни нашей семьи.
My brother Daniel is the youngest in the family, and I'm the oldest in a family of six.
У нас в семье было шестеро детей, я старший, а мой брат Даниил, наоборот, младший.
We are now living in Wisconsin as I am semi-retired from teaching and preaching.
Мы сейчас живем в Висконсине, и я вышел на пенсию, однако продолжаю частично преподавать.
If any of you would like to know what retirement is like, it's what I'm doing here today.
Если кто-то из вас хочет узнать, как для меня выглядит пенсия, выход на пенсию, то вот оно выглядит именно так, как сейчас. Я занимаюсь преподаванием по-прежнему.
I came to know the Lord Jesus as personal Savior when I was about 10 years of age.
Я принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя в 10-летнем возрасте.
I had taken the whole class of my school for meetings at our church in the afternoon.
Я пригласил своих одноклассников на встречи в церковь.
And there I made a decision that though I was raised in a Christian home, a decision to give my life to Christ.
И там я принял решение, хотя я и вырос в христианской семье, я понял, что мне нужно обратиться ко Христу. И я принял решение посвятить свою жизнь Ему.
I was raised on a farm right outside of Philadelphia, Pennsylvania.
Я рос в сельской местности, на ферме недалеко от Филадельфии, штат Пенсильвания.
I thought all my life I would be working with soil and working as a farmer, but God had other plans.
Я думал, что я тоже стану фермером, буду работать с землей, однако у Бога были другие планы.
And my mother urged me to go to college.
Моя мама убедила меня поступить в колледж.
I said, no, that's too long and it takes too much learning.
Но я отказывался и говорил, нет, это слишком долго, слишком много времени займет, и нужно много учиться.
It's a good thing I didn't know anything about seminary after that and of university work beyond that.
И еще хорошо, что я в тот момент ничего не знал о том, что мне придется учиться еще в семинарии и затем дополнительное образование получать в университете.
But God's been good and has helped me through these years of ministry for Him.
Однако Господь был благ, и Он помогал мне во все эти годы служения.
I've been teaching the Bible for now 53 years.
Я занимался преподаванием Библии уже на протяжении 53 лет.
We live in Wisconsin, which is north of Chicago.
Мы жили в Висконсине, это к северу от Чикаго.
And my daughter, her husband, and their five little children live with us too.
Моя дочь со своим мужем и их пятеро детей также живут с нами.
The two boys are 5 years old and 8 years old.
Мальчикам 5 и 8 лет, соответственно.
And the girls are 10, 16, and 18.
Девочкам 10, 16 и 18.
We had 4 children ourselves, and our daughter is the third one. The other 3 are boys.
У нас у самих четверо детей, и вот дочка, о которой я только что сказал, она третья. А остальные трое – мальчики.
But it's a delight to speak to you out of God's Word.
Мне очень приятно говорить с вами о Слове Божьем.
I'm convinced that that Word of God has power, and it is what is needed in our day and age.
Я убежден, что Слово Божье имеет силу, и именно в Слове Божьем нуждаемся мы в настоящее время.
I will talk about the deep famine of the Word of God worldwide.
Я буду говорить о том, что по всему миру сейчас наблюдается голод по Слову Божьему.
It is as the prophet Amos said, it's not a famine of food or water, but it's a famine for hearing and doing the word of God.
Как говорил пророк Амос, это голод не просто по обычной физической пище и не просто жажда обычной физической воды, но это голод и жажда слышания слов Господних.
I've told my students all the time, when you preach, keep one finger on the text and gesture with the other hand.
Я всегда говорил студентам, когда вы проповедуете, держите один палец в тексте Священного Писания, а жестикулируйте свободной рукой.
And when that hand gets tired, put that one on the finger and gesture with the other hand.
И когда эта рука у вас устанет, тогда этот палец держите на библейском тексте и жестикулируйте другой рукой.
But always keep bringing God's people back to what does the Bible say.
Но всегда возвращайте народ Божий к тому, что говорит Библия.
And I urge them, speak topically, use a topic message once every 5 years.
И я также побуждал своих студентов произносить тематические проповеди, ну, где-то раз в 5 лет.
And then repent.
А затем раскаиваться в них.
And come back to expository preaching.
И возвращаться к экспозиционной проповеди.
Well, I think that's enough for us to kind of get started.
Я думаю, для начала достаточно.
Thank you so much for being willing to be part of these lectures.
Большое спасибо, что вы пришли на эти лекции.
And my great desire is that you would see part of the joy of preaching out of the whole Bible.
И я надеюсь, что как одним из результатов наших семинаров станет то, что вы почувствуете, насколько это прекрасно и радостно проповедовать по всей Библии.
All my life I have taught from the first 39 books, the Old Testament.
А всю свою жизнь я преподавал первые 39 книг Библии, то есть книги Ветхого Завета.
I've tried to urge my students, please preach the whole counsel of God, the total Bible.
И я всегда призывал своих студентов проповедовать всю волю Божию, то есть по всей Библии.
They say yes, but the good parts in the New Testament.
Они говорят: да, конечно, нужно проповедовать всю Библию, но самая лучшая часть Библии — это Новый Завет.
But I say yes, but 77.2% is in the Old Testament.
Я говорю: да, конечно, самая лучшая часть в Новом Завете, но 77.2% всей Библии — это Ветхий Завет.
I added the 0.2% to make it sound authentic.
Я добавил 0.2% для того, чтобы эта цифра звучала более достоверно.
But on the other hand, it really is 3/4 of what God had to say to us.
Но с другой стороны, действительно можно сказать, что Ветхий Завет составляет 3/4 Божьего Слова, 3/4 того, что Бог нам сказал.
One of my teachers said to me, leave any part of the Bible vacant and it becomes an opportunity, a seedbed for tomorrow's heresies.
И один из моих преподавателей говорил, что конечные части Библии зачастую становятся почвой, на которых могут произрасти разного рода ереси.
So we need the whole counsel of God, everything he had to say to us.
Если только мы не учитываем всего Слова Божьего, поэтому мы должны преподавать все Слово Божье, изучать все, что Бог говорит нам.
And therefore I'm real happy when people pick up portions of the Old Testament and show the power of God there too as well.
Поэтому мы очень рады, когда люди берут части из Ветхого Завета, какие-то ветхозаветные книги или тексты, и показывают силу Божью на основании этих текстов.
We're going to also offer time for question and answers, and they'll probably make available things you can write out the question, and at least at the end of the day, but maybe as we go through, it'll be more fun for you to give questions and we'll try to answer. I can't answer anything. I'll turn it over to my interpreter. He will.
Мы также отведем время для ответов на вопросы. Вы можете написать вопросы на листочках. Я думаю, так будет интереснее, чтобы и вы могли поучаствовать более активно. Ну и если на какие-то вопросы я сам не смогу ответить, то я передам их своему переводчику. Вот. Ну а если переводчик не сможет на них ответить, он передаст их любому из вас. Так что будьте всегда готовы.
You smile. Okay, let's get started.
Итак, давайте начнем.
We want to talk right as we begin, and I'm very grateful for these notes being translated too, which will help us an awful lot.
Я очень рад, что смогли перевести мои конспекты. Это поможет нам изучать темы, ожидающие нас.
Notice as we begin, there is a quote from an old commentator called Matthew Henry.
Обратите внимание, что в самом начале у нас есть цитата из комментария очень старого автора Мэтью Генри.
And his point is that at the same time God raised up a good prophet like Elijah and a bad king like Ahab.
И по сути, суть этой цитаты сводится к тому, что в определенный момент времени Бог поставил рядом две противоположности. Он поставил очень хорошего пророка Илию и очень плохого царя Ахава.
And on the one hand, you had a prophet of the Lord who was bold to pronounce the word of God.
С одной стороны, у нас есть пророк Божий, который дерзновенно проповедовал Божье слово.
And on the other hand, we had a king who was just as bold to sin and go against everything God had said.
А с другой стороны, у нас есть царь, который с такой же смелостью грешил и делал все наперекор Богу.
And the worst problem was up north in the 10 northern tribes of Israel.
Хуже всего проблемы были в Северном царстве.
We had had since the kingdom divided under King Solomon, now we had some 58 years had passed by.
После того, как царство разделилось на Северное и Южное, после Соломона прошло уже 58 лет.
And we had no less than 7 kings, which I've outlined there for you on your page.
И сменилось уже 7 царей. Они здесь у вас все написаны.
One after another, they disobeyed the word of God.
Один за другим они были непослушны Божьему Слову.
As the kingdom was divided, King Jeroboam took over and set up 2 calves and said, "These are your gods that brought you up out of the land of Egypt."
Как только царство разделилось, первый же царь Иеровоам сделал 2 золотых тельцов и сказал Израилю, вот ваши боги.
This is still like the golden calf that got Israel in trouble many years ago.
Это то же самое, что и золотой телец, из-за которого Израиль оказался в беде много лет назад.
You remember Moses was up on Mount Sinai receiving the word of God, the law of God.
Помните, когда Моисей находился на горе Синай, принимал Божьи откровения?
And the people said, as for this man Moses, we don't know what's happened to him. He's been gone almost 6 weeks.
И люди сказали, а сим человеком Моисеем не знаем, что сделалось. Его нет уже почти 6 недель.
Apparently there was no preaching, no expository preaching during that whole time.
По-видимому, на протяжении всего этого периода не было проповеди, не звучала экспозиционная проповедь, объяснение Божьего Слова. И Бог сказал Моисею, спустись с горы, потому что народ в беде. И Моисей обнаружил, что израильтяне изготовили себе золотого тельца, сбросили с себя одежду, ходили вокруг этого тельца и занимались религиозной проституцией.
And Moses challenged his brother Aaron. Aaron was 3 years older.
И Моисей тогда обратился к своему брату Аарону. Аарон был на 3 года старше.
He said, "Brother, what have you done? Look at this."
Он сказал ему, брат, что ты наделал? Посмотри.
And Aaron tells the biggest whopper of a lie that we've ever heard of.
И Аарон отвечает и произносит самую несусветную чушь.
I told everyone, snatch off their earrings, they must have been clip-ons.
Он говорит, я сказал всем снять серьги.
He said, I cast them into the fire.
Я бросил их в огонь.
You remember what he said?
Не помните, что он сказал?
And out came this calf.
И вот появился этот телец.
It doesn't even say what Moses said.
Там дальше даже не говорится потом, что Моисей произнес после этого.
We have picture Bibles with pictures in, but there's no picture of Moses' face.
Есть у нас Библии с всякими картинками, детскими картинками, но нет ни одной картинки, изображающей лицо Моисея в этот момент.
He said, I threw the gold in and out walked this calf.
Он говорит, Аарон говорил, я бросил вот эти вот золотые серьги и вышел этот телец.
I think they should have a picture of what Moses' face looked like then.
Я думаю, что было бы очень интересно взглянуть на лицо Моисея в этот момент, когда он услышал
like
такие слова. Наверное, вот такое вот оно у него было.
You know, it just startled that the calf came out by itself.
А я думаю, что он был просто поражен, что этот золотой телец мог выйти сам по себе из огня.
So Jeroboam is making two calves once again.
И Иеровоам вновь изготавливает два золотых тельца.
And not only that, but one king after the other murders the one in charge.
И один царь вслед за другим отступает от Бога.
And we come finally to the seventh one, to King Ahab.
Ну и наконец мы дошли до седьмого царя Ахава.
He wins the award for being the worst of all of them.
Ему принадлежит честь, сомнительная честь, быть самым худшим царем.
And he marries Jezebel, the daughter of the king of Sidon.
Он женился на Изавеле, дочери царя Сидонского.
And she is a favorite project, which is the worship and service of Baal.
Она стремилась установить в стране поклонение Ваалу.
The prophet Elijah comes and challenges Ahab.
Однако восстает пророк Илия и бросает вызов царю Ахаву.
The Hebrew meaning of Elijah is Eli, my God is Yah, or Yahweh.
Значение имени этого пророка с еврейского языка Эли, то есть мой Бог, Я, то есть Яхве.
So they were really trying to worship the Lord, Yahweh and Baal in a syncretistic move.
В то время в Израиле пытались ввести такую синкретичную религию, которая объединяла бы в себе поклонение Яхве и поклонение Ваалу.
This man arrives on the scene without any kind of preliminary announcement.
И вот появляется этот человек на сцене без каких-либо предварительных без предварительного с ним знакомства.
It just says as it begins, now Elijah, in chapter 17, verse 1.
В 17 главе, 1 стихе, говорится просто, вот Илья.
And there's no other announcement.
И нет никаких предварительных объявлений или знакомства с этим пророком.
But we noticed in the chapter, 1 Kings 16, where constantly it was the last words of 16, it happened in accordance with the word of the Lord spoken by Joshua, the son of Nun.
Однако в конце 16 главы мы находим, что все это происходило по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина.
So the word of God will be prominent in this chapter too as well.
И в следующей главе тоже слово Божье, слово Господне будет занимать не последнее место.
Four or five times he emphasizes over again the word of the Lord, the word of the Lord, the word of the Lord.
Четыре или пять раз снова и снова подчеркивается слово Господне, слово Господне, слово Господне.
Now in every passage you need to find where is the pivot point or what is the big idea of that whole passage.
В каждом отрывке нужно найти центральный момент. Какова главная идея этой главы или этого текста?
If we're going to preach, we need to know what the Spirit, the Holy Spirit of God, was emphasizing.
И готовясь к проповеди, мы должны в первую очередь узнать, что Дух Святой хотел подчеркнуть в этой главе.
And so, in order to prepare the text, we need to see how it was laid out.
Для того, чтобы подготовиться к проповеди по определенному тексту, нам нужно увидеть его структуру.
We know how to preach on the book of Romans because it is in paragraph and logical form.
Нам сравнительно легко проповедовать по посланию к римлянам, потому что сама книга построена последовательно, она состоит из заметных параграфов.
But this is in a narrative kind of passage, and therefore it's laid out in a little different way.
Однако здесь мы имеем дело в Третьей книге Царств с повествовательным текстом, и его структура, его законы немножечко иные.
Instead of looking for paragraphs, now we look for scenes.
Вместо того, чтобы искать в тексте параграфы, мы ищем сцены.
And so there are four scenes here in this 17th chapter.
И в 17 главе мы увидим четыре сцены.
The first one is verse 1 in the palace.
Первую сцену мы находим в первом стихе. Это первый акт нашего действия. Он происходит во дворце.
The location of the second scene is verses 2 through 7.
Следующая сцена – это стихи со 2 по 7.
And God takes his servant to the brook Cherith.
Господь берет своего пророка к потоку Хорав.
And then the third scene is verses 7 through 16.
Следующая, третья сцена – это стихи с 7 по 16.
And God tells him to leave Israel and to go north up to Phoenicia, or present-day Lebanon.
Бог повелевает своему пророку покинуть пределы Израиля и идти в Финикию. Это государство, которое располагалось на территории современного Ливана.
And the fourth scene is verses 17 through the end, where it takes place in the house of the widow up at in Phoenicia or Lebanon.
И следующая сцена, стихи с 17 по 24, она происходит в Финикии, в Ливане.
So we've got four scenes, and they should make up four of our major preaching points then.
Итак, у нас четыре сцены в этом тексте, соответственно, у нас должно быть четыре пункта проповеди.
Now the question is, where is the pivot point, where is the big idea of this passage?
И вопрос перед нами стоит следующий. Где центральная идея? Где главная мысль?
Now I'm a slow learner, and it took me a long time before I discovered it.
Я не так быстро схватываю информацию, и у меня много времени ушло на то, чтобы обнаружить эту главную идею.
I read the passage over and over again about 8 times.
Я перечитывал этот текст снова и снова 8 раз.
And I knew that in narrative that it was the selection of the data and the arrangement of the text. Those two, selection and arrangement, were very important.
Я знаю, что в повествовательных текстах для того, чтобы увидеть главную идею, нужно обратить внимание на то, какие данные выбрал автор и как он построил текст.
So for 3.5 years, these four scenes are very important.
Итак, вот эти вот четыре сцены, которые занимали по времени где-то 3.5 года, они играли большую роль.
These are selected and arranged so that they drive toward a point.
Они выбраны автором и построены таким образом, что они ведут к определенной мысли.
But besides selection and arrangement, there is a third very important feature.
Помимо выбора информации и ее композиции, расположения, есть еще и третий момент.
Any speech in the mouth of a main speaker is extremely important.
Прямая речь из уст главного героя всегда привлекает к себе внимание. Очень часто главная мысль вкладывается в уста главного героя.
And when I remembered that point, I read verse 24.
И когда я вспомнил об этом, я прочитал 24 стих.
Then the woman said to Elijah, "Now I know that you're a man of God, and that the word of the Lord in your mouth is the truth."
И сказала та женщина Илии: "Теперь-то я узнала, что ты человек Божий и что слово Господне в устах твоих истинно."
I said, "That's what the Holy Spirit is driving at in this passage."
И когда я это прочитал, подумал об этом, я понял, вот к чему ведет Дух Святой в этом тексте.
So I put that down as the focal point, the pivot point in the whole text.
Таким образом, именно этот стих у меня стал ключевым. Именно на нем покоится весь текст.
And that gives me the title or the subject of my sermon, which is finding that the word of the Lord is dependable.
И в результате у меня появилось название проповеди «Как обрести уверенность в надежности Божьего Слова».
Now, in order to preach this, I need a homiletical key word.
Для того, чтобы проповедовать по этому тексту, мне нужно найти ключевое слово, на котором будет строиться или вокруг которого будет строиться моя проповедь.
This key word has three characteristics.
Это ключевое слово должно обладать тремя характеристиками.
Some of you may have read my book Toward an Exegetical Theology, which is now translated.
Некоторые, возможно, читали мою книгу «На пути к экзегетическому богословию», которая недавно была переведена на русский язык, издана.
But what are those three characteristics of the homiletical key word?
Какими тремя характеристиками должно обладать гомилетическое слово?
It must be a noun. You must name something.
Ключевое слово. Во-первых, это должно быть существительное, то есть оно должно что-то называть.
Any noun you can use except the word things. There are three things, there are four things I want to say to you. Don't use that. They don't say yet what those things are.
Вы можете, в принципе, использовать любое существительное, кроме существительного «вещи». То есть не надо говорить «три вещи», «четыре вещи», потому что это слишком общее и ни о чем не говорит.
Beside being a noun, it must also be an abstract noun.
Это должно быть не просто существительное, но абстрактное существительное.
Because we want to name principles that we can apply to today.
Потому что мы хотим назвать принципы, применимые к современной ситуации.
So it must be a noun, it must be an abstract noun, and it must be plural, because there are more than one point we want to make.
Итак, это должно быть существительное, оно должно быть абстрактным, и оно должно быть во множественном числе, потому что у нас не один пункт, а несколько.
And when I look at this passage, each of the four scenes, I say, my noun is situations.
А когда я посмотрел на эти четыре сцены, я подумал о том, какое ключевое существительное выбрать, и я взял существительное ситуации.
Now, how I got that is by also applying one of the six interrogatives.
Как я нашел это слово? Я задал шесть вопросов.
So I go back to verse 24, the focal point, and I ask each one of these six interrogatives.
Итак, я возвращаюсь к ключевому стиху, к 24 стиху, и задаю шесть вопросов.
I ask, is it who, is it what, is it why, is it when, is it where, is it how?
Говорится ли здесь, отвечает ли этот стих на вопрос «кто», отвечает ли он на вопрос «что», отвечает ли он на вопрос «где», «когда», «как»?
And that's what I use while I try to say, this word of God, is it who is the word of God? When is the word of God? How is the word of God? Where is the word of God? What is happening in this passage?
Итак, что происходит в этом тексте? Говорит ли этот текст о том, что Слово Божие, или когда Слово Божие, или где Слово Божие? Что здесь происходит? О чем говорит этот текст? Какова главная мысль?
And so I argue here, it's when.
И, на мой взгляд, здесь главная мысль отвечает на вопрос «когда?».
And so I go back to my first scene, and I try to find the principle here. What is the situation?
Итак, какова ситуация? Я возвращаюсь к первой сцене этого текста.
And the situation is when we abandon our God. His word is altogether dependable.
Эта сцена отвечает на вопрос, когда Слово Божие надежно. Слово Божие остается надежным, достоверным, даже когда мы отступаем от Бога.
Now, how did I get this whole concept of abandoning the Word of God?
Как я пришел вот к этой мысли отступления от Божьего Слова?
Here comes this prophet from the other side, the eastern side of the Sea of Galilee.
Приходит пророк с другой стороны Галилейского моря, с восточной стороны.
He's called a Tishbite. I don't know what a Tishbite is. Sounds like a cracker.
Он называется фисфитянином. Я не знаю, что такое фисфитянин. Название этого города звучит похоже на какую-нибудь современную коммерческую марку.
And he comes from that area, and he walks right into the king's palace, and he says, as the Lord God of Israel lives, whom I serve, there'll be neither dew nor rain in the next few years except by my word.
И вот он приходит и говорит, жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову.
You can imagine the king turning to Jezebel and saying, who is this?
А можете себе представить, как царь повернулся к Иезавели и спрашивает, а это кто?
Sort of a country farmer coming in and giving the king a piece of his mind.
Приходит какой-то деревенщина и начинает поучать царя.
But these words rang in his ears.
Однако эти слова ему запомнились.
Neither dew nor rain.
Ни росы, ни дождя.
In an agricultural economy.
Если экономика страны зиждется на сельском хозяйстве.
But God had promised back in Deuteronomy 11 and Deuteronomy 28 this very same prophecy.
То это очень значительно, очень серьезно. Однако Господь говорил о том же самом в книге Второзакония, 11 главе и 28 главе.
He said, when a people who know me turn from me, I will take away the dew and the rain.
Господь сказал, что если мой народ отвернется от меня, то я заберу у них дождь и росу.
You imagine the food supply after 1 year, then 2 years, and now into the third year, no dew, no rain, no crops.
Можете представить себе, как много пищи осталось в стране после того, как прошел один год засухи, второй год засухи, и вот уже третий год идет, и нет ни росы, ни дождя.
This was because the nation was going after Baal instead of recognizing the Lord God that had made them.
Это было наказанием за то, что люди повернулись к Ваалу вместо того, чтобы признавать истинного Бога, их сотворившего.
And that same Lord God had come to redeem them to as well.
И тот же самый Господь Бог пришел, чтобы их избавить.
So here comes this man from Gilead.
Вот приходит человек из Галаада.
Which means hill of witness.
Название этой местности означает холм свидетельства.
And God reminds that king and that queen of a very special relationship that Israel had.
И Бог напоминает царю и царице о отношениях, которыми был связан некогда Израиль.
He first of all reminded them, as the Lord lives, God is living person.
Он напоминает им, во-первых, жив Господь, Бог – это живая личность.
I love that title, the living God.
Мне очень нравится титул Бога в Священном Писании «Бог живой».
It occurs 14 times in New Testament, 14 times in Old Testament, tie score.
Интересно, что он встречается 14 раз в Новом Завете и 14 раз в Ветхом Завете, поровну.
For example, 1 Thessalonians chapter 1.
Например, в первом послании Фессалоникийцам, первой главе.
He said, how do you people of Thessalonica turn from idols to serve the true and living God?
Там говорится, как вы, то есть фессалоникийцы, отвратились от идолов, чтобы служить Богу живому. Вот этот титул.
God is not a doctrine, he's not a force, he's not the force, he's not a philosophy, he's alive, he's a person.
Бог – это не просто какая-то доктрина, Бог – это не философия, Бог – это не сила, Бог – это живая личность.
And my favorite in the Old Testament is 1 Samuel chapter 17.
И мне очень нравятся тексты с первой книги Царств, 17 главы.
There David was told to take some cheeses up to the commander where his three older brothers were fighting against the Philistine army.
Там Давиду было поручено отнести пищу, сыры своим братьям. Трое братьев у него состояли в это время в армии, и армия Израиля воевала с филистимлянами.
And as David got up to the battlefield, there out came this 9-foot giant Goliath.
И когда Давид пришел к месту сражения, на поле боя в это время стоял трехметровый великан Голиаф.
He said, "Give me a man. I want to fight."
Он кричал: "Высылайте любого ратника, я буду с ним драться."
And he demeaned and despised the name and the word of God.
И он всячески принижал слово Божье и ругался на имя Бога.
And young David, the shepherd boy, said, "He can't do that. That's God's name."
И юноша Давид, пастушок, не мог этого перенести. Он сказал, как он смеет это делать? Ведь это же Бог.
So David said, "I'll fight him," and he went out and picked up 5 stones.
И Давид сказал, я буду с ним драться. Он пошел, выбрал 5 камней.
Why 5 stones? I don't know. There are some sermons that know.
Почему именно 5 камней? Я не знаю, но некоторые проповедники знают.
But he picked up one stone and put it in that sling and began to wound up.
Он взял один камень, положил его в прощу, начал размахивать прощой, разматывать ее.
And he said, "Mister, I come to you in the name of the living God."
И он сказал: "Я иду против тебя во имя Бога живого."
That was a thought that had never struck Goliath that way before.
И эта мысль раньше никогда не врезалась в голову Голиафу.
It made an impression on him.
Она произвела глубокое впечатление на его черепную коробку.
But how do we know that God is the living God?
Как мы можем узнать, что Бог — это Бог живой?
Because Goliath is dead, lying down on the... He's been hit by that stone.
Потому что Голиаф был мертв. Мы можем узнать, что Бог жив, потому что Голиаф оказался мертв.
So
камень точно поразил его.
Sorry. Elijah says, "I come to you in the name of the living God."
И Илия говорит: "Я иду к тебе во имя Бога живого."
And he said, "That God is the God I serve."
Именно этому Богу я служу.
The Hebrew is even clearer.
В еврейском буквально сказано.
The Hebrew says, "In whose presence, whose divine presence, I stand."
Пред которым я стою.
Here he was standing in the presence of the king of Israel, but he was more impressed about standing in God's presence.
Интересно, что сейчас он произносит эти слова, когда он стоит перед царем Израилевым. Однако его гораздо больше вдохновляет и поражает та мысль, что он стоит пред Богом.
And when we preach the word of God, sometimes we're more concerned about the faces that look at us, and we should be more concerned about the face of God.
Иногда, когда мы проповедуем, нас больше заботят лица людей, которые на нас смотрят, в то время как нас больше должно заботить лицо Бога.
And then he announced the word, "There will be no dew nor any rain except by the word of God."
И он объявил Божий вердикт: в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему.
So that's the first situation that we see there.
Итак, здесь мы увидели первую ситуацию.
But the second situation is in verses 2 through 7.
Вторая ситуация, второй акт этой пьесы мы находим в стихах с 2 по 7.
And God's word still is true. It is still dependable when we don't deserve God's ministers.
Слово Божье остается надежным и достоверным, даже когда мы недостойны Божьих служителей.
Sometimes people get so tired of preaching, they say, that's enough, go away.
А иногда люди так устают от проповеди, что они говорят: довольно, довольно, уходи.
But God said, "All right, my servant, go away to the brook of Kereth."
Тогда Господь сказал: ну хорошо, раз вы так хотите, слуга мой, иди к потоку Хорафу.
At first I thought this was to protect Elijah.
Сначала я думал, что Господь послал его к этому потоку, чтобы защитить Илию.
But no, God was trying to make his word scarce or rare in those days.
Однако важно обратить внимание на то, что Господь хотел, чтобы его слово стало редким в Израиле в эти дни.
Just like it was in 1 Samuel chapter 3.
Точно так же, как было в первой книге Царств, 3 главе.
When God called Samuel, it said the word of God was scarce, it was rare in those days.
Когда Господь призвал Самуила, при этом было сказано, что Слово Божье было редко в те дни. И по всему миру наблюдается сейчас такая ситуация, что Слово Божье очень редко звучит.
Most people want to talk about God's word when we need to set loose that word of God itself.
Большинство людей хотят рассуждать о Слове Божьем, ходить вокруг да около, в то время как нам нужно вызволить на свободу само Слово Божье.
It's the Word of God that has the power, not that we have the power or our illustrations have the power.
Только Слово Божье обладает силой, не мы и не наши примеры.
And so he directed him to go over to the other side of the Jordan, east side.
Итак, Господь повелел своему пророку идти на другую сторону Иордана, на восточную сторону.
And God sends his ravens to bring food to his prophet Elijah.
Господь посылал своих воронов, чтобы они приносили пищу или ильи.
People want to know, but why use ravens? Didn't Leviticus 11:15 and Deuteronomy 14:14 say they're unclean birds?
У многих возникает вопрос, а почему Господь посылал именно воронов? Разве не сказано в книге Левит, 11 главе, и Второзаконии, 14 главе, что ворон — это нечистая птица?
Couldn't God have sent angels and brought food to him?
А разве Господь не мог послать ангелов, чтобы они приносили пророку пищу?
Why not use Ahab's secretary of state named Obadiah, who was a believer? He could bring him food.
Почему не послать какого-нибудь верующего? Ну, например, одного из придворных царя Ахава, Авдия, он мог бы приносить или пищу.
And we find that there were 7,000 people that did not bow the knee to Baal, so maybe they could have brought food.
Мы знаем также, что во времена Илии 7,000 человек не преклонили колено перед Ваалом. Может быть, кто-то из этих верных мог бы приносить пищу.
But God wants to teach his servant a lesson too.
Однако Господь хотел научить и своего служителя.
He wanted to show he was over all of created order as well.
Он хотел показать пророку, что Бог властвует над всем творением, над всей природой.
And so while there is no water throughout the land, here is the only brook that is running, this little brook of Cherith.
Итак, когда в Израиле не было воды, остается один поток с питьевой водой, поток Храф.
And while you couldn't find food anywhere, God sends these birds, the ravens, to bring food to his servant.
И тогда, когда во всем Израиле было не найти пищи, Бог посылает воронов, и они приносят пищу Илии.
And verse 6 says the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook.
В шестом стихе сказано, что вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил.
So you say he's set for the 3.5 years.
Может сложиться впечатление, что он просто сидел 3.5 года.
But verse 7 says, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land.
Однако в седьмом стихе сказано, что по прошествии некоторого времени и этот поток высох, потому что не было дождя.
So now even God's servant is going to experience some of the problems that all the people are experiencing.
Так что теперь даже пророк Божий испытывает некоторые проблемы, с которыми сталкивался весь народ израильский.
So God gives him another instruction. He is to go north up to Phoenicia.
Бог дает ему еще одно повеление. Он должен отправиться на север, в Финикию.
This is about a period of, you'll have to convert this, 90 miles, what's that, in the kilometers? Yeah, go ahead.
Это было примерно на расстоянии где-то 140 километров.
And everyone wants to know where this man is. There are posters in the post office, wanted, dead or alive, Elijah.
И все ищут Илию, за его голову объявлена награда, повсюду висят объявления с его, если не фотографией, то зарисовкой, живым или мертвым.
But he responds to the word of the Lord in verse 8.
Однако он повинуется Слову Божьему, об этом сказано в 8 стихе.
The Lord said, verse 9, go at once to Zarephath of Sidon and stay there.
К нему было слово Господне, 9 стих. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую».
Now, Zarephath is a suburb of Sidon up in Phoenicia.
Сарепта была пригородом Сидона в Финикии.
And King Ethbaal, the father of Jezebel, was the one who was king there.
Царем Сидона был Этбеэл, отец Иезавели.
So does God have a sense of humor or not?
Не правда ли у Бога есть чувство юмора?
He sends the one that Jezebel is looking for right to the backyard of her father.
Того человека, которого ищет Иезавель изо всех сил, он посылает, ну, можно сказать, в пригород или во двор к ее отцу.
And we say, I know what God's going to do.
Мы можем сказать, ну, я знаю, что Бог хочет сделать.
There's probably a rich widow up there that has a lot of food stored up And that's what will happen there.
Наверное, там есть богатая вдова, у нее очень много пищи, именно у нее будет питаться Илия.
Вот that's wrong. He sent him instead in verse 9 to a widow.
Но нет, это не так. Господь посылает ее в девятом, его в 9 стихе к бедной вдове.
Maybe this widow has a lot of food.
Может быть, у этой вдовы много пищи?
But it turns out that's wrong.
Однако оказывается, что это не так.
In verse 10, he went to Zarephath, and when he came to the town gate, a widow was there collecting sticks, and he called to her and asked, would you please bring me a little water to drink in a jar?
Когда он подошел к воротам Сарепты, там была женщина-вдова, она собирала дрова, и он подозвал ее и сказал, дай мне немного воды напиться.
He is very polite that the Hebrew says, uses the expression na, please.
Он очень вежлив с ней. В еврейском языке используется частица на, которая нередко используется в вежливом обращении.
He doesn't say, I'm Dr. Elijah and I studied at a seminary.
Он не говорит, я доктор Илия, учился в семинарии.
He said, would you please get me a little water? And as she was going, he said, would you add a cookie too? Well, some bread.
Он говорит, дай мне немного воды напиться. И когда она пошла, он закричал ей вслед и говорит, и печеньку захвати.
And she said, oh my, that brings up a whole subject.
И тут-то поднимается, тут мы видим корень проблемы.
She said, someone has turned off the water. There has been no water around here for years.
Она говорит, кто-то кран отключил, тут воды уже давно не было.
She doesn't know she's talking to one of the principals right here. Elijah was in on it.
Она не знает, что она говорит с человеком, который был в этом, ну, одним из главных участников, так сказать.
And she says, I'm out gathering a few sticks, and I've got a little bit of oil and a little bit of flour, and we're going to make our last meal. This is going to be the last supper.
Она говорит, я вот собираю дрова, и у меня осталось немножечко масла и немножечко муки в катке, и это последняя порция. Вот я сейчас приготовлю, и больше нам нечего есть. Последний хлеб съедим.
And Elijah is not concerned. He doesn't say, oh my, I just came at a bad time.
И Илию это нисколько не заботит. Он не говорит, боже мой, куда я попал, из огня да в полымя.
When you're in the pulpit, you can do a little bit of acting, just a little bit.
Кстати, когда вы проповедуете с кафедры, вы можете немножечко оживлять историю, но только немножечко, нельзя это, с этим переборщить.
Some people don't smile in church, I understand.
Я знаю, что некоторые люди в церкви не улыбаются.
But think about this on the way home, some of this is funny.
Но по пути домой подумайте над этой историей, здесь есть немало юмористических моментов.
So she said, I just have a little bit left and that's all.
Итак, она говорит, у меня осталось совсем мало, все, больше после этого нечего есть.
Now, do they know who they're talking to here?
Знает ли она, с кем она говорит?
She's a woman, she's a Gentile, she is a widow, I mean, it's clear, and he's a Jew.
Это женщина, она язычница, она вдова, здесь с ней все ясно, и перед ней стоит иудей.
And he is saying to her, would you please give me some of the very last stuff that you have?
И он говорит ей, пожалуйста, поделись со мной своей последней едой.
Moreover, look what verse 12 says.
Более того, посмотрите на 12 стих.
She replied, as surely as Yahweh your God lives, I don't have any bread, only a little handful of flour in a jar and a little oil in a jug, and I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son. We may eat and die.
В 12 стихе она говорит, «Жив Яхве, Бог твой, у меня ничего нет печеного, только есть горсть муки. Вот я наберу полено, дрова, пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это». И все, и умрем.
She uses the covenantal name of God, the Lord your God.
Интересно, что она упоминает заветное имя Бога, имя Яхве.
So this woman knows about the faith in Israel.
Таким образом, эта женщина знает о вере Израиля.
And Elijah's word is, "Don't be afraid."
Илия отвечает ей: "Не бойся."
You go home and do as you've said, verse 13.
Сделай, что ты сказала.
But first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me.
Но прежде этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне.
And then make some for yourself and your son.
А для себя и для своего сына сделаешь после.
And then verse 14. For this is what the Lord, the God of Israel, says.
И в 14 стихе: ибо так говорит Господь Бог Израилев.
Uh-oh, he's not being politically correct. He mentioned that word Israel.
Он не соблюдает политическую корректность. Он говорит, что Яхве — это Бог Израиля.
You would think she would say, "Listen, we don't have any relations up here with the Israelis."
И она не отвечает ему: послушай, у нас с Израилем нет никаких политических связей.
But that objection is not raised here.
Она не поднимает вот это вот возражение.
Rather, the prophet said in verse 14, "The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day that the Lord gives rain on the land."
И Илия говорит ей, что мука в катке не истощится, масло в кушении не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю.
I wonder if this woman said, "I wonder who in the world this man is."
И, возможно, вот в такой вот момент мне бы подумалось на месте той вдовы, кто же этот человек?
How can he say just a little jug of oil and a little bit of flour won't be used up for whatever period of time it's going to be?
Как он может сказать, что моя мука, у меня осталось совсем мало муки и масла, опять же, масла у меня очень мало, как он говорит, что это не истощится?
But she doesn't stand there and argue.
Однако она не начинает с ним спорить.
Verse 15, she went away and did as Elijah said.
В 15 стихе она пошла и сделала, как сказал Илия.
And the text says in verse 15, so there was food every day for Elijah, for the woman and her family.
И в тексте сказано, что каждый день кормилась она и он и дом ее несколько времени.
And verse 16 said, the flour wasn't used up and the oil didn't run dry in keeping with the word of the Lord spoken to Elijah.
В 16 стихе сказано, мука в катке не истощалась, масло в кушении не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию.
See, that's the third situation.
Это третий акт.
When we come to the end of our resources,
когда заканчиваются наши ресурсы,
God provides in most wonderful ways.
Бог заботится о нас чудесным образом.
He provides in unexpected places.
Он заботится о нас там, где мы этого не ожидаем.
He provided in Zarephath of Sidon, not in Jerusalem.
Интересно, что Илии он послал пищу в Сарепте, в пригороде Сидона, а не в Иерусалиме.
He provides through unexpected people, like a widow and like a Gentile like a woman.
Господь посылает нам помощь через людей, через которых мы даже не ожидаем помощи. Например, здесь через вдову, через язычницу в Сарепте Сидонской.
And God provides in unexpected ways.
Господь заботится о нас так, как мы не ожидаем.
This woman must know the same humbling kind of truth that the Samaritan woman learned when she saw Jesus at the well in John 4.
Эта женщина познала ту же истину, которую поняла другая язычница, самарянка, с которой встретился Христос.
There Jesus told her that salvation is from the Jews.
Христос сказал там ей, что спасение от иудеев.
This is the whole promised plan of God that stretches from Genesis to the book of Revelation.
Таков Божий замысел. Он простирается от книги Бытие до Откровения.
Ever since in Genesis 3:15, he said there was a seed coming from the woman.
В Бытие 3 главе 15 стихе сказано, что от женщины родится семя.
And that seed was the Lord Jesus Himself.
И это обетованное семя сам Господь Иисус.
And though the serpent would nip his heel, he would crush the head of the serpent.
И хотя змей будет кусать Христа в пету, Христос сокрушит его голову.
And when the woman had her son Cain, she thought that this was that promised one.
Когда у первой женщины, у Евы, родился сын Каин, она думала, что это и есть обетованное семя.
She punned on his name. She called him Cain because she says, I have caned a man. She called him God because I've gotten a man, even the Lord.
И она даже назвала его таким вот образом, это, здесь есть игра слов. Само имя Каин означает «данный от Бога», «полученный». Вот.
Her instincts were right, her timing was way off.
Ее инстинкты подсказывали ей правду, однако со временем она ошиблась.
That was, the word was given to Abraham and Isaac and Jacob.
То же самое слово было повторено Аврааму, Исааку и Иакову.
That was the same word was given to King David.
То же самое слово было дано царю Давиду.
And that was the word was given to Jeremiah in the New Covenant.
Затем Иеремии в отношении Нового Завета.
Matter of fact, you can put these down as four mountain peaks in the Old Testament.
И можно увидеть четыре таких вершины в Ветхом Завете.
Genesis 3:15 is the first mountain peak.
Первая вершина это Бытие 3:15.
Genesis 12:1-3 is the second mountain peak.
Следующая вершина это Бытие 12 глава.
2 Samuel 7 is the third mountain peak, the promise made to David.
Второе царство седьмая глава, обещание данное Давиду, это третья вершина.
And Jeremiah 31:31-34 is the fourth mountain peak, the new covenant.
И Иеремия 31 глава, с 31 по 34 стихи, это следующая вершина, Новый Завет.
I was asked to go to Romania while Ceausescu was still in power.
Однажды, когда в Румынии еще властвовал Чаушеску, меня пригласили приехать в эту страну.
They said, teach us the whole Old Testament in one night.
И нам сказали, меня попросили, преподайте нам, пожалуйста, весь Ветхий Завет за один вечер.
They said, we have 50 deacons, and they're in jail. We have 50 that are now here, but they'll probably go to jail. So you will have 50 deacons that will be installed when they go to jail.
И мне сказали, что у нас 50 диаконов, но они в тюрьме. Сейчас есть еще 50 людей, которые выполняют обязанности диаконов в церкви, но, скорее всего, их тоже посадят. Вас будут слушать 50 следующих человек, которые займут их место.
They said, coming right from work at 5 o'clock, and we'll have no refreshments, or no meal, and teach until 10 o'clock with an interrupter.
Interpreter. Мне сказали, что они придут с работы в 5 часов, и у нас не будет никакой еды, ничего, мы не будем прерываться, и до 10 часов вечера ты будешь преподавать.
So I gave the four mountain peaks, and I said, here are the high spots of the Old Testament.
И я им назвал вот эти вот четыре ключевых момента, четыре вершины Ветхого Завета.
Which leads us right to the gospel.
И это привело нас к Евангелию.
So thus far we have seen here in a most wonderful way that God is keeping His word.
Итак, мы до сих пор в этой истории увидели чудесным образом, как Господь хранит свое слово.
God's word is thoroughly dependable.
Божье слово абсолютно надежно.
And so when we ourselves have come to the end of our resources, God is still faithful in His word.
И даже когда истощаются наши ресурсы, Бог продолжает быть верным своему слову.
I think we'll take a break here, and I'll conclude this after the break. But this is a wonderful passage, and I'm trying to teach you not only what the text says, but how to preach it in our day.
Это чудесный текст, и я стараюсь показать вам не только, что этот текст говорит, но и поделиться какими-то советами, как готовиться к проповеди по этому тексту. Я думаю, что сейчас мы прервемся и после перерыва уже закончим.